Друзьям, добрый вечер, здравствуйте. Как всегда, на старте очередной недели мы с большим удовольствием вас приветствуем сразу в двух эфирах, двух YouTube-каналах. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы говорим добрый вечер всем, кто оказался вместе с нами в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Ну и, конечно, друзья, несмотря на то, как вы любите, в какое время вы нас смотрите, сейчас в прямом эфире или потом в записи, в любом случае, мы невероятно вам рады. Спасибо, что и этот час вы проведете вместе с нами. Я, знаете, очень часто переживаю, думаю, ну вот что-то как будто бы таких прям глобальных, больших, классных новостей нету, а потом, когда готовлю эфир, думаю, господи, как бы это все успеть. Поэтому учтите, сегодня у нас прям будет очень интересно. Самое разное для вас собрано, для того, чтобы вы понимали, что происходит как в Украине, так и в мире. Естественно, авансом предлагаю вам оставить нам свой лайк. Помните, что таким образом вы помогаете нам распространять всю собранную информацию, комментируйте наш эфир, подписывайтесь на наши YouTube-каналы, ну и, конечно же, как всегда, приветствуйте. Этот час мы проведем в компании неизменно Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, тех, кто нас смотрит в прямом эфире в сети X на аккаунте Фейгин Лайф и в телеграм-канале Фейгин Лайф. Всем вам рад, всех приветствую.
Марк, мы с вами начнем с попыток, как всегда, да, привести немножко больше мира на территорию Украины, остановить российско-украинскую войну, и всему этому, конечно же, спонсор и автор тот самый Дональд Трамп. Мы с вами успели в субботу проговорить немножко, что было уже известно, что ваш любимый Витек собирается в ближайшее время ехать в Российскую Федерацию. Притом на выходных было как будто бы очевидно, что ну вот, вот сейчас он там будет. Уже ближе к понедельнику стало очевидно, что нет. Его визит смещается на середину недели, говорят про среду и про четверг потенциально, но а нам важно и интересно, это то, что параллельно с Виткофом спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлок посетит Киев, да, то есть будет два параллельных маршрута, один в Москву, другой будет в Киев. О чем будут говорить, ну вот прям так в деталях неизвестно, хотя ясно, что ничего не случайно. Ну и в продолжение то, что мы с вами уже вспоминали в субботу, Дональд Трамп еще раз сказал или еще раз ответил на вопросы журналистов, что две атомные подводные лодки, которые он направил после слов Медведева ближе к России, прибыли на место дислокации. Я напомню, что по-прежнему неизвестно, что это в широком смысле означает. Тем не менее, два посланника, две столицы – это неделя. И напомню, что конец дедлайна Дональда Трампа – это тоже эта неделя. Как нам правильно растолковать все эти события?
Ну, давайте с Витков и начнем. Мы, кстати, чуть поменяли теперь оформление нашего превью. Мы теперь выносим какую-то из тем, которые касаемся. Не обязательно, что это единственная или главная тема, но тему, которую мы касаемся, на которую обращаем внимание зрители, это именно визит Виткова, потому что, ну, по сути, это последний визит перед 8 августа, когда этот дедлайн объявлен и якобы последуют какие-то... Значит, адовые санкции разного рода, действия, которые в Москве создадут проблемы с продолжением ведения боевых действий. Ну, во всяком случае, уничтожение мирного населения. Я специально употребляю речь, слова. Сегодня сам Трамп по поводу Индии уже говорит о том, что вы что, блядь, делаете? Вы, значит, закупаете нефть, перепродаете, чтобы на крови это все, значит, на браво. Мы, как говорится, уже аплодируем, уже прогресс есть. Хуже того, Москва, кстати сказать, ответила. На лодке вы вот сказали, Алена. Они вот заявили о том, что мы теперь ничем не сдерживаем ракеты в средней дальности, где хотим там размещать. Ну, в принципе, они и так это делали, но зачем-то понадобилось МИДу сегодня.
Да-да-да. Вы абсолютно правы. То есть, по сути, это соглашение давным-давно разрушено, тем более с началом полномасштабной войны. Но это еще и был повод спустить снова своих Z-патриотов, которые теперь говорят, ну, орешник же полетит.
Орешник полетит, и нужно показать, что не только Трамп их там надевает, да, а они вот что-то там еще сопротивляют без лубриканта. Ну, то есть это способ, кстати, пикировки с Трампом. Это означает, что, как я и говорил, ну, приедет Витя. Так ни о чем не договорятся. Даже в моих эфирах, вы знаете, вот у меня там Станислав Белковский выступал вот, и так далее, многие критикуют. Те же зрители, которые нас прямо сейчас смотрят, они смотрят и моих экспертов. У экспертов свое мнение. У меня свое мнение. Я лично считаю, что перспектив никаких. Еще раз, вот если кто-то хочет знать мое мнение, а не гостей, которые у меня на канале находятся, потому что часто путают одно с другим, говорят, Фейгин, ну-ка быстро вам ответь, что там Белковский сказал. Ну, вы понимаете, ребят, так не пойдет. Еще раз повторяю, у Станислава Александровича свое мнение, у меня свое мнение. Да? Оно заключается в том, что я действительно считаю, что визит Виткова будет бесполезный, ни о чем, они ни о чем не договорятся. И, возможно, но опять же, это мое предположение, оно ни на чем не основано. Его анонсировали на конец недели на воскресенье, ну так говорилось, а сейчас уже среда. А зачем, почему среда? А что делать ему в Израиле дольше? Или куда он? Или что он? Или инструкции получает? Или пытаются предварительно перед его визитом, ну, слышь ты, Володь, давай договоримся что-то. Ты готов о чем-то договориться? А что, Вите, ехать, если ты ничего не хочешь? Может быть, приближают к восьмому, чтобы саспенса больше было, тревожного ожидания было больше. И такое может быть, чисто форма давления, не исключаю. Но это идея наверняка Трампа. Но то, что Москва демонстрирует свою, как бы, типа, ни о чем договариваться не хотим и даже не будем, и даже еще и ответим погано как-то вот в связи с подводными лодками, а мы вообще тут ракеты начнем размещать, свидетельство, ну, понятно, это орешник, хренешник и так далее, это свидетельство того, что конструктива не будет. Не получится, ни о чем не договорятся. Спрашивается тогда. Но если ни о чем не договорятся, если Трамп это понимает, и, возможно, это раздражение в его трусошел в сети, где он опубликовал твит в адрес Индии, что он увеличит эти пошлины, ну так, дорогой мой, что ты все грозишь? Давай действовать. Ну? Ну давай же уже вдарь! Уже сделай, наконец! Пини этот мячик в эту сторону! Пини уже, как говорится! Ну что ты все... Сделай это все, сделайте санкции под соточку, пришли, значит, ракет, пришли противоракет, пришли больше разного рода средств и так далее. Сделай это, а потом сам увидишь, они к тебе побегут, все вместе с Медведевым. Я, кстати, следующий там один из эфиров там назвал его Лабубу Медведев, кремлевский Лабубу. Вот, я просто к тому, что, или Лабубу, я не знаю, я не туда ударение ставлю, китайцев вообще не разберешь на этом мандарине, но сам факт. Сам факт, что ситуация, она, скажем так, становится резче, несмотря на примирительный тон Пескова там где-то, ой, вот эмоциональный вопрос, но мы эмоционально реагируем, но действуют-то они хуже, действуют они эскалирующим образом, спрашивается, зачем им подыгрывать, зачем изображать конструктив, изображать обмен, что вот приедет Витков, он, значит, проведет эти переговоры и там ситуация куда-то выправится. Она не выправится. Сейчас уже совершенно точно ни о чем не договорятся. Вот любую из возьми, вот сегодня вот Песков, значит, что-то там от имени Путина фактически озвучивал, там, ой, мы и с Зеленским готовы. Ну, сначала эксперты должны договориться. Ну, 100 лет пусть эксперты договорятся, а потом мы встретимся. Ну, понимаете, да? То есть разводничок. Если ты готов участвовать в разводнике, то тогда продолжай. И Витков, и ты еще скажешь, ну, вот же с Витковым поговорили, сейчас опять есть надежда. Если в это играть, можно играть. Результата не будет. Надеюсь, что Трамп как бы исчерпал лимит на то, чтобы тоже изображать, ну, какое-то движение в сторону там, мира, к Москве и возможным договоренностям. Если он этот лимит исчерпал, то тогда он будет действовать. Если он готов себя самодемпинговать, то тогда он продолжит опять давать какие-то новые сроки, надежды. А вот сейчас пройдут переговоры там тех-то с тем-то, и тогда уж мы тогда... Ну, я не знаю, это будет выглядеть клоунадой чистой, потому что, ну, я бы вот и Витков не посылал, да, ну, я не на его месте, как говорят у нас, будешь на его, тогда и будешь решать, но в принципе, что он хочет добиться? Есть еще аспект того, что Витков, он по теме бизнеса, да, ну, так и по бизнесу, а что происходит? Они что, сильно договорились по бизнесу? Они договорились по бизнесу, вот в чем они договорились по бизнесу, просто интересно. Сейчас мы видим, как рынок колыхается. Сегодня вот объявлено, что страны ОПЕК фактически выходят из ОПЕК+, соглашения, они там увеличивают добычу. Уже договорились там, вместе с Саудовской Аравией, ну, в основном страны Персидского залива, богатые нефтью, они собираются наращивать продажу и добычу, и, соответственно, продажу на рынок, выбрасывать нефть. Приведет это к снижению цен? Ну, наверное. Ну, как бы есть специалисты, эксперты нефтяного рынка, об этом же говорят, спрашиваются тогда. Зачем пытаться каким-то образом с Москвой пытаться еще что-то разговаривать по разным темам? Там, двусторонние отношения, там, ну, неважно. Ну, посольство, там, это, экономический обмен, инвестиции и так далее, если не решен главный вопрос о мире. Он не решен. Более того, я сделаю такой осторожный прогноз. По-моему, там и как бы перспективы трехстороннего уровня в Китае собраться на троих. Тоже они затуманиваются сильно. То есть, по существу, я не думаю, что уже перспектива на высшем уровне встречи даже Трампа просто с Си Цзиньпином, она сейчас туманится, потому что Китай ведет себя более вызывающе. Вот, даже Индия, она вертится, а, так сказать, Китай продолжает говорить о том, что будет продолжаться, собственно говоря, сотрудничество с Москвой. 40% нефти покупает, забирает, я бы так даже сказал. Китай 30%, Индия. Ну так извините, 70% действительно они фактически подпитывают войну и убийство украинцев. Но если бы этого не было, вот представьте, вот этих денег нет. Поэтому на самом деле я, честно говоря, уже от визита Виткова ничего не жду. То есть одно из двух, там точно конструктива не будет, но дальше уже Трампу решать. Согласен он продолжать изображать или не согласен? Если не согласен, тогда и в визите Виткова нет вообще никакого смысла, если честно. Ну, а если он хочет еще что-то поизображать, ну, пожалуйста, ну пусть приедет, опять они ни о чем поговорят и разъедутся, и опять начнется вот это то же самое, что мы уже много раз видели. Вот я бы так сказал.
Знаете, я бы добавила, что и сам визит Кита Келлога, несмотря на то, что это желаемый гость в Киеве, это такой друг Украины, и, конечно, все видели и посты дочери Кита Келлога не в первый раз, после каждого масштабного трагического обстрела, как сейчас по Киеву, конечно, она пишет очень эмоциональные вещи в защиту Украины, это важно. Но все, что было обговорено с Китом Келлогом, я думаю, что для Киева ничего не поменялось. Да? Вы же прекрасно знаете, что наша позиция, ну, простите, она гибкая. Да? То есть от многого мы отказались, на многое согласились, что нам не нравилось, и план Кита Келлога был принят. И, наверное, если обсуждалось, ну, например, какая-то номенклатура оружия, ну, вряд ли что-то изменилось. То есть, по сути, а что он приедет спросить? Вы же все еще за? Ну, мы скажем, ну, за, конечно, так ничего для нас не поменялось. Но некие надежды, они продолжаются. Значит, у нас есть, как всегда, эмоциональные качели. Мир на этой неделе может получить возможность прекратить войну, говорит Ермак. Он там в статье для Washington Post в комментарии говорит, что если будут санкции, например, да, на российских госагентства, госгигантов, по сути, Росатом, Роскосмос, отключение Газпромбанка от Свифта, введение более серьезных санкций, это будет серьезно. То есть вот он шанс. Дональд Туск, премьер-министр Польши, тоже говорил, что вот есть снова очередной шанс на то, что ну, вот-вот все закончится. С другой стороны, военные нас готовят к тому, что будет 1000 дронов, мы уже знаем про реактивность, активные шахеды, мы уже знаем о том, как Россия перестраивается, к чему она готовится, и несмотря на то, что политики, ну, наверное, они должны делать вот такие заявления о скором окончании войны, мы видим, что пока все действительно максимально затягивается. Понимаете ли вы все-таки человек, который был в политике, который знает, как это работает, почему так или иначе нужно возлагать эти надежды? То есть Андрей Ермак, как глава Совета Президента, конечно, сейчас подлизывается к Трампу, простите. Ну, не из этого. Да, но сколько же можно? Ну, один раз подлизались, уже хорошие у нас отношения, все, отпустите. Либо скажите, что война надолго, кровавая, страшная, тяжелая, либо почему снова на этой неделе у нас может быть прекращение войны? Мы же все слышали Путина на Валааме.
Да. Значит, смотрите, во-первых, тут надо понимать, что касается украинских политиков. Ну, еще раз повторяю. То есть хотят услышать, что они пытаются задобрить Трампа, выглядеть для него послушными и так далее. Да. Что... А почему они это делают? Ну, потому что у них война, им нужно оружие, нужна поддержка Америки. Как удивительно, правда? А если ее не будет, то есть шанс эту войну, вообще говоря, не выиграть, если не проиграть. Ну, вот скажите, нужно ли задабривать союзника, даже если он непредсказуемый, эксцентричный, если от него зависит судьба твоей нации? Ну, странный вопрос, понимаете? Странный вопрос. Ну да, они это делали, еще время делали. Ну и что? И какой вывод-то отсюда? Что они теряют в репутации, что ли? Да насрали они сухим говном на эту репутацию. Когда цена вопроса такая, понимаете? Это же не то, что там кто кому там, значит, улыбнулся, а именно что вопрос-то стоит. Жизни и смерти, мира и войны, ну так цена такая. Теперь, что касается для внутреннего контура, ну нельзя, чтобы общественное мнение в Украине теряло надежду. Нельзя, потому что оно мотивируется этой надеждой. Давайте, ребят, напряжемся, давайте, так сказать, потерпим, давайте то да сё, потому что, ну, когда ты говоришь, вам терпеть еще 100 лет, ну, понимаете, планка падает. А когда ты говоришь о том, что мы близки, да, это возможно, что чуть-чуть. Последнее напряжение, все-таки мы уже 3,5 года в этом находимся. Для Трампа, ну, здесь тешит самолюбие Трампа, что ты в твоих силах, ну, тут пишет Ермак, ну, ты же можешь, ну, ты же, вот давай, вот так. Ну, осталось чуть-чуть, ну, ты уже молодец, уже поднимай ты эту штангу. Давай, давай, мы тебе поможем, давай. Вот надо это. Ты же можешь. Вот. Это то, о чем я часто говорил, когда говорят, ну, вы знаете, вот на Путина совсем нельзя воздействовать, все, что можно было, уже употребили. Это ложь, это неправда. Это неправда. Настоящие меры еще не употреблялись даже. Даже не применялись. Кто-то скажет, это какие? А вот если передать действительно баллистический ракет, Минитмена передать, чтобы за несколько тысяч прям раз, и херака нету, бля. Чтобы за тысячу, там, тонну отнес взрывчатки. Ну, я понимаю, что это крайняя там степень, но другие баллистические средства, джессы, вот эти, джессомс, ну, так, значит, можно это? Ну, да, это можно, но вот же Москва как отреагирует, а это эскалация. Мы же знаем все вот эти бесконечные люлю. А можно ли ввести вообще полное эмбарго и перекрыть границы с Россией? Ну, понятно, на запад, на восток не перекроешь. Да можно, конечно, почему нельзя? И санкции все можно ввести, и вторичные, и первичные, и третичные. Можно? Можно. Можно. А почему это не делается? Ну, стратегическое объяснение заключается в том, что они действительно боятся, что режим может надломиться и рухнуть, и начнется хаос. А у кого окажется власть и оружие ядерное, они опять не знают и боятся. Поэтому not change power, не способствовать этому change. А с другой стороны, как бы... Помочь Украине решительно, вот в таком виде. Но это опасность вовлечься, в принципе, в войну с Россией. Что типа это на периферии в Америке и на фронтальной части политики в Европе, что, ну, а вдруг Россия неадекватно возьмет и ответит? Они же вот говорят, что ракеты средней и малой дальности придвигают или размещают, где хотят. Хотя они до этого это делали. Они же, они что в Беларуси делали? Мне просто интересно. Они их что, в Польшу-то размещают? Нет. Ну, так известно, где они размещают. У себя и вот в Беларуси. А где еще они их могут размещать, эти ракеты средней и малой дальности? Ну, хорошо, в Балтию поставят. Поставьте, пожалуйста, наши ракеточки у себя. Ну, что мы как это? Ставят там, где сами контролируют. Контролируют оккупированную страну Беларусь. Да, они там и ставят. Поэтому здесь какого-то такого, ну, чего-то необычного-то, в общем-то, и нет. Но, тем не менее, я хочу еще раз подчеркнуть, что разговоры о том, что война может закончиться, они вот имеют такое двоякое значение. Для Украины это шанс потерпеть, да, не выходить из себя, дождаться. А для Трампа это, ну смотри, Трамп, ты же можешь, ну посмотри, у тебя все в руках есть. Ну сделай уже хотя бы 10% от того, что ты можешь. Сделай и точно война покатится в обратную сторону. Не окончится в один день, но она покатится. Это мотивация для Трампа, что мир через силу достижим, и мир этот в руках Трампа. То есть для него может быть очень соблазнительным пойти по пути того, что ну, я если могу, так я это сделаю. Тем более, что риторикой своей он сейчас это поддерживает. Ну, то есть как бы перекидывает к этому мостик. Поэтому политики, безусловно, и, конечно, во многом, если мы говорим о внешнем мишени, их риторики европейские, украинские и так далее, это Трамп. Потому что у Трампа действительно этот ресурс есть. Его надо любыми путями сдвинуть, убедить, ресурс этот употребить. Эти возможности, инструменты употребить. Если он это сделает, будет другая война. Она продолжится, конечно, и Россия продолжит наступать. Но она вообще другая будет уже война. Вообще другая, с другой перспективой, с другим содержанием, с другими издержками для Москвы. Понимаете? Напряжение возрастет неимоверно внутри России. По ряду, так сказать, линий, так сказать, и внутренних, и внешних. Но этого же не было, понимаете? Все сидят, ждут, когда Россия окончательно стагнирует. Ее экономика, там, я не знаю, демография. Ее... Но это долго может быть. Я же об этом всегда говорю. Не ждите, это будет очень долго. Если не применять внешние усилия, не поддерживать напряжение, степень давления нужного, то тогда это будет очень долго. И те, кто вам прогнозирует, что завтра все закончится, нет, это не так. У России резервы есть. И чтобы их исчерпать, нужны дополнительные условия, дополнительные возможности давления на Россию. Вот так это работает.
Кстати, слова не всегда имеют значение, и хорошее, и плохое, поэтому, конечно же, в Украине всегда в том числе по-своему реагируют на любые обещания или какие-то прогнозы, но сейчас несколько в другом смысле. The Guardian выпустил, Марк, очень большой материал, там, где сказано, дальше будет хуже. The Guardian посвящает материал странным публичным выступлениям Трампа, да, которые снова ставят, как пишут авторы, под сомнение его умственную способность. Значит, как преследовали Джо Байдена? Джо Байдена преследовали через его здоровье. Да. И им очень многое, что проявлялось, ну, действительно, сначала оно вызывало мягкую улыбку, похихикивание, ну, потом, ну, камон, когда он там жмет руку воздуху или называет внучку сыном, конечно, это странно. И Дональд Трамп, он был на виду, но он был на виду не так, как президент. А сейчас его много. Он очень любит давать комментарии, давать интервью. Он прям в этом тонет. И в этом, как в прямом, так и в переносном смысле, он тонет из-за того, что его ловят на различных очень странных вещах. Ну и вот, собственно, авторы пишут, что чем дальше, тем хуже будет для Дональда Трампа. В этом месяце Трамп ошибочно утверждал, что его дядя знал анархиста-террориста Уна Бомбера, ну а также спонтанно начал разговор о ветряных мельницах во время своей недавней поездки в Великобританию. Это вот прям самое свежее. Да, и время от времени он все-таки спотыкается и на трапе, в том числе, поднимаясь в свой самолет. Так вот, все-таки будем не забывать, что дедушке 79 лет. Да, Дональд Трамп выглядит прекрасно, особенно там на фоне Путина, но это 79 лет, и как ни крути, природа берет свое. Так вот, а что же может быть, если президент, который еще не отбыл и свой первый год на втором термине, действительно будет дальше заговариваться еще больше?
Угу. Не, ну он сам по себе не так плох, лучше, чем Байден, лучше. Однозначно, это несопоставимая величина. Но я думаю, набор заболеваний у него другой. Конечно, они есть к 80 годам. Слушайте, тут он отваливаются части. Я вам сходил сегодня в спортзал, чуть не умер вообще, говоря, так сказать, старею. Вот, но сам факт, что мы должны отдавать себе отчет. Другое дело, что Трамп и раньше вообще заговаривался. То есть, но заговаривался, может, чуть по-другому. Это не выглядело как старческое заговаривание, а косноязычие, какое-то мы стерял. Ну, такое. Те, кто за ним наблюдает, они это отмечали. Но вы правы. Во-первых, он стал больше, он публичнее, и он должен говорить о сложных вещах. Ты же не можешь все время как на митинге выступать, где ты просто там крикнул что-нибудь, так покрутился и как бы все, понимаете? Тут надо уже какие-то вещи касаться политического вопроса, а в них он не силен. Вот в истории, там в какой-то политической истории, новейшей истории, в каких-то вещах он и так-то вообще не демонстрировал искушение большое. Ну а тут как бы раз за разом тебе приходится там отсылки какие-то делать, там факты, цифры, статистика. Вот. Это вообще очень сложная вещь. Понимаете? Мозг должен по-другому работать. Он не про сделки должен быть, а постоянно в голове у тебя там отделы, которые этот относится к политической истории, этот относится к журналистике, этот относится к социологии, этот к пониманию экономики. Это разные вещи. Совершенно не обязательно быть экспертом там, очень в узкой сфере. Там. Важно понимать, как это все складывается вместе. Ведь чем отличается политик в широком смысле? Да? Он отличается тем, не всеядностью своей, а пониманием мира как целого. Да? Поскольку это инструмент, а точнее объект его управления. И он должен понимать различные аспекты, как функционирует этот организм. Понимаете? Мира – это соединение, собственно говоря, человеческого и объективных законов, которые неотменяемы, понимаете? Ну, как, не знаю, зима и лето сменяющиеся, так и эпохи, так и политические последствия систем определенных, их действий, войны и мира и так далее. Вот. И с этой точки зрения Трамп не покажет примера исключительности по этой части. Не ждите от него. Ни выдающейся мысли, ни красноречия, какое было у Рейгана. Рейган был невероятно красноречив. Невероятно, да? Ну, я знаю толк в красноречии, поэтому могу судить. Он не был так изящен, как Клинтон. Клинтон позволял себе изящество. Да? Я, говорит, курил, но не затягивался. ну, что-нибудь такое выдавал. Он часто, там много было таких перлов. Вот, просто на русский перевели только отдельные, касающиеся его и Моники, ну, или его увлечений. А он такой был живиальный тип. Вот. А в принципе, так сказать, у Трампа он не этим берет. Он берет скорее своим вот этим, несколько даже туповатым, но мордотопориком. Мордотопориком он все берет мордой топориком. Все проблемы выглядят как гвозди, а он молоток. Понимаете? Это его отличительная черта. Прямолинейность, прямота, жесткость и так далее. Часто она только на словах. Мы в этом уже убеждались не раз. Это часто не подкреплено действием. Но стиль его именно такой. Понимаете? И компенсирует он это даже издержками возраста, недостаточного образования явно. Понимаете? Недостатком знаний глубоких, вообще говоря. Хотя, казалось бы, он уже второй раз президент, он в 45-м был президентом. Помню тогда о его сроке первым, один из сбежавших уже его советников описывал, что он смотрит телевизор и, значит, с героями разговаривает. Там, все. Правда, нет. А? Ну, я не знаю, разговаривать с телевизором, я не знаю, я... Не знаю, но в принципе все мы как-то комментируем, реагируем репликами. Там, я в основном нецензурными там покрываю все, что вижу. Но понимаете как? Может, там диалог какой, хоть и специфический. Так или иначе, я бы сказал так, что пресса его будет клевать за все. И я хочу сказать, он ресурс свой, вот этой энергии, которая у него есть, неуемная энергия, он будет расходовать быстрее на посту президента. Потому что напряжение, с которым работает человек, первое должностное лицо, в любой стране, кстати, ну, Путин это тоже касается, он невероятен. Потому что ты должен в голове, то, о чем я вам сказал, эти отделы, с напряжением держать, понимаете, гигабайты информации, которую ты даже если не хочешь, и не хочешь работать, ничего не делать, но все равно тебе приходится. Хочешь, не хочешь, волей-неволей это все перетурбировать. А нейронные связи в мозге, они зачастую, знаете, заскоки дают. И человек уже там соскочить с каких-то дорожек уже не может. Ну, это вот нейрофизиологи, наверное, лучше в этом понимают. Но суть есть та, что да, Трамп будет на наших глазах стареть. Мы к концу его срока увидим уже согбенного дедушку. Вы должны это понимать, потому что возраст не тетка. 83 года такого напряжения, ты же не садовником или же не на острове Эпштейна развлекаешься. Там, коктейль, там, девочки. Нет, нет. Ты энергию тратишь, ты ее не накапливаешь. И пост президента, он ее кратно увеличивает, расход этой энергии. Да, критики Трампа будут все больше нажимать и на его, ну, в общем, возрастные изменения. Это очевидно.
Здоровье, да, от этого никуда не денешься. И это вот такой бумеранг, который ему прилетает, естественно, после всего того, что он говорил в сторону Байдена. Я напомню, может быть, кто-то из наших зрителей забыл, но мы были с вами свидетелями одной из самых грязных предвыборных кампаний, которые вообще происходили даже в Соединенных Штатах Америки. И Дональд Трамп, он, конечно, не избегал никакой жести, поэтому я думаю, что он и сам должен не ждать пощады от всех остальных. Мы, Марк, сейчас покажем фотографию нашим зрителям. Не знаю, может быть, кто-то уже видел, но это одна из самых сейчас обсуждаемых тем, даже не в русскоговорящих пабликах или СМИ, а издание Bild. Немецкая написала большой материал. Значит, что мы видим? Девушка Луиза Розова, ее называют вероятной дочерью Путина, которая еще и не скрывается. Вслед за ее социальными сетями, за ее постами, что она пишет? Она писала о том, что он разрушил и ее жизнь, да, не только начал кровопролитную войну. Сама девушка родилась в 2003 году в Петербурге, ее мать была любовницей Путина, ну а сама девушка выросла в роскоши, скорее всего, за границей. И вот, значит, что пишут, что человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою, так она называет Путина, и Билд много о ней, на самом деле, всего расписывает. Девушка сначала открыла свои социальные сети, ну, по сути, признала факт некого родства, сейчас она снова, когда начали ей много писать, она эти соцсети закрыла. Когда я увидела там очередную историю про дочь Путина, я себе подумала, слушайте, ну, наверное, каждый человек, который проживает свою жизнь, имея детей, все, что он делает, все, что он приумножает, все, что он создает, это должно быть наследство. буквально, фигуральное, какое угодно, что-то, с чем твои дети продолжат свою жизнь. Продолжить с наследством Путина, мне кажется, мягко говоря, сложно, ну, разве что ты остаешься в России. Тем не менее, вот это вам история про еще одного ребенка, немножко другого ребенка, ребенка, который осуждает Путина. Кажется ли эта история вам правдоподобной?
Ну, история про кривоногих, ее мать описана достаточно подробно. Ну, действительно, женщина, работавшая уборщицей, вдруг стала миллиардершей, значит, ей начали дарить курорты, какие-то там доли в банках, ну, вы знаете. Не, ну, я всякое, конечно, видел в жизни, но все-таки так не бывает, да, значит. Путин щедрый, не своим же жертвует, понимаете. Все народное, все, как говорится, на, ешь с руки. Не жалко же. Все народное, перераспределим. Я вполне допускаю, что у него есть дочь, незаконно рожденная. Ну, точнее, она Владимировна, кстати сказать. Другое дело, что там она и Луиза Розова. Она же Лиза Розова, потом Кривоногих.
Кривоногих.
Ну, фамилии. Ну, не поймешь, она же вот фигурирует, как это вот Луиза, сама Лиза Владимировна. Ну, в общем, я, честно говоря, я эти расследования читал, я смотрел. Ну, внешне какое-то сходство есть. Но опять же,
да, очень, ну, очень, даже сильнее, ну, чем с официальными детьми.
Ален, но мы же всегда через скепсис. Да? Почему? Конечно. Потому что, ну, черт его разберет, кто там с этой кривоногих спал, там, может, их мужиков-то был отряд. Я не знаю, я не проверял. Ну, допустим, давайте исходить из того, что она его дочь. А у многих сразу возникает ощущение, ну, дочь и откормилась за счет его, там, в Париже приземлилась, наверное, не бедствует. Говорят, она в галерее какой-то работает, там, хозяева этой галереи есть. Вот, уже какие-то, значит, с ней переписки уже публикуются, она кому-то отвечает. И, видимо, действительно критически настроена. Опять же, мы точно не знаем, может, ей сказали так себе. Я не знаю, но вроде бы критически настроена, осуждает и войну, и все остальное. Если она искренне это делает, ну, что сказать? Снимает с себя ответственность за то, что дочь. Понимаете, в таких даже семьях, а мы знаем примеры и у Грызлова с сыном, там, и у Миронова, там говорят, у еще каких-то там, не разберешь, где притворно, где по-настоящему, даже у Соловьева дочка там заявляла, которая в Америке живет, работает режиссером, что она против войны и все такое, и все такое. Я не берусь судить, достоверно ли, правда ли это, искренне ли они, я не берусь, потому что я этих людей не знаю. Если бы я поговорил, я бы сказал, да это вообще фуфел чистый. Изображает, чтобы с Запада не прогнали, под санкции не улететь. Но я должен признать, что бывают случаи, когда, ну как, рождается, вот, казалось бы, вот вся банда, а один, как бы, вот урод, который, значит, в строе не бежит. Это бывает. Так, такова человеческая природа. Таковы особенности. Бог его знает, я не копался, я не психолог, чтобы выяснить. Может, она обижена, что отца была лишена, видела ли она его, разговаривала она с ним когда-нибудь и вообще общалась. Я не знаю. Может, это что-то личное из детства. Может быть, это действительно политическое. Может, это расчет. Останусь в Париже, а то что, мне в Рашку, что ли, окунаться? Я не знаю. Но если человек публично заявляет то, что он заявляет, что вот... вот этот человек и ее жизни, миллионы жизней, понятно, каких миллионы жизней испоганил, и что она против войны, это дает ей индульгенцию. Вот что бы мы там ни говорили, это дает ей право не нести ответственность моральную, естественно, моральную, про юридическую, что мы там. Если мать ее воровала там, или еще что-то, это другое дело. Там пусть разбирается уже, когда все это минит, правоохранительный орган. Но если она моральную ответственность, она не несет за войну. Это если ты заявляешь, что я против войны, он людоед-убийца, ну как вы, ну погодите, ну как, ну что вы, ну да, ну молодая девушка, сколько ей, 20 лет, 22 года, сколько, а, ну 23, наверное, да, раз она третьего года, 22 года, ну молодой человек, да, ну девушка, 22 года, если она осознанно, значит, себя обозначает так, ну самое простое, чтобы снять все кривотолки по этому поводу, просто прийти на какой-то значимый СМИ, канал, там, неважно, пусть к вам придет, понимаете, может ко мне прийти. И честно, от своего лица все сказать. И мы будем судить об этом, да? Но она же так не сделает. Мы же понимаем, мы же взрослые люди, ясно, что ее сдерживает мать, там наверняка уже где-то маячит ФСБ какой-нибудь, ФСО, какие-нибудь там Ковальчуки из Питера, которые там сцепляли ей, ее матери деньжат, вот, как пишут в расследованиях, что ей там они покупали что-то. Ну, я же не знаю, что там происходит. То она открывает соцсети, то закрывает ей. Алло, пупс, ты что там у нас? вообще уже. Вот, поэтому с этой точки зрения симптоматично здесь только одно, что все-таки кто бы что ни говорил в однозначности оценок или там позиции детей, окружения, родственников, хренодственников, все-таки правда она в другом месте находится. Не в том, чтобы оправдывать все, что делает Путин. Даже Люся, его первая бывшая жена, и та, хоть и помалкивает, но понятно, что находится в зоне орбите самого Путина со своим далее какого-то очередного. Кто такой, какой очередный? С какой он социальной задницы вылез? Я не знаю. Ну, наверное, органы подогнали, чтобы при ней был какой-то. Вот. Но, тем не менее, даже в этой семье с этими генами все-таки могут появляться и такие люди. Но, если, повторяю, это искренне, если это действительно ощущение внутреннего вот такого печали и дискомфорта от того, что этот папа уже убил несколько миллионов, ну, это нужно ясно проартикулировать. Нельзя об этом говорить так, что я вот скажу еще, вы там это не обращайте внимания, это я для вида там. Нет, так не пойдет, так не пойдет. Меня всегда, знаете, что поражало, Алена, немножко реплика в сторону. Вот у нас там какого-нибудь артист, там из России, ну, из России, я имею в виду, Украине, понятно, мы не обсуждаем, а там какой-нибудь вот человек, он такой, то, что происходит, это как, вот, я даже не могу сказать, как, какой же он смелый человек, Господи, он правду сказал, он, вы видите, он же от всех, а он там, я вот... Как бы и междометиями что-нибудь.
Ну, это, того, давайте скажем, что, наверное, самый яркий пример, то, о чем вы говорите, это Пугачева, которая не сказала, ну, по сути, ничего, но, черт возьми, все равно такой прям пример противостояния оппозиции Путина.
Да, и она тоже, но все-таки у нее есть то оправдание. Я старуха, мне под 8, ей 76. У меня вот муж, иноагент Галкин, да, вот он там что-то говорит. Я живу за границей, я уехал, я от этого, от всего дерьма, отплыла от этого чумного плотика. Я этих вот всех этих Z, Мэт, там, я их в гробу всех видела. Есть, ну, Пугачёва просто, понимаете, это такой вот номер один, там, эстрадная дива и так далее. А есть вот, понимаете, ну, она все-таки, ну, женщина талант. Не мое, конечно, я эстрадным творчеством не увлекался никогда, но это талант, это большое культурное явление, историческое явление, там, потому что она на себе несла культуру советскую, перешла в постсоветскую, и надо ей отдать должное, она обладала невероятным талантом. Думаешь, вот какое-то говно показывает, вот говно, он ничего не снял, он нигде не снялся, он ничего не написал, ну просто помойка человек, да? А он моральный гуру. Вот человек, которого надо равняться. И он вот и нашим, и вашим, и поем, и спляшем, и вот говорят, понимаете? А вот тот, кто прямо говорит и делает, их обесценивает. Вот почему так происходит? Вот ты говоришь, вот этот плешивый злодей, людоед, вот там, Путин убивает детишек, его надо судить и казнить. И хер никто не оценит. Все скажут, а что, ну, с этого что? Он всегда это говорил. Обесценивание.
Зато очень хорошо, если, не дай бог, Марк, будет какая-то ошибка. Одно слово, что угодно, обязательно вот это заметят.
Да, даже не ошибка, они сами додумают, выдумают, там еще это накрутят себя. Там. А вот он всегда... Ну, я сейчас как бы не проще о себе, потому что я могу и о других говорить, но это удивительное свойство людей, понимаете? Они вот... Вот через эту субъективность и такую пристрастность, даже нехорошую такую пристрастность, у них теряются ориентиры. Они вот не понимают, вот, где четкость должна быть и ясность. Это не тот вопрос, где можно занимать такую, знаете, по чуть-чуть позицию. Так не бывает. Ты либо одно, либо ты другое. Здесь невозможно из окопа в окоп зигзагами бегать. Так не получается. Ты уж, пожалуйста, дружок, либо сюда, либо туда. А промежду не получится. То же самое касается и детей вот этих. С них спрос больше, понимаете, в чем дело. С нас что, мы люди-то, с нас, ну что? Ну что с нас взять? Мы агенты, жиды, кто там мы еще эти преступники.
Я нацистка и бандеровка.
Да, бандеровцы, вот вы бандеровка там, ну и все остальные через запятую. Мы пропащие люди, а эти, они как бы несут бэкграунд своих родителей. И поэтому для того, чтобы им доказать обратное, им надо с перехлестом это заявлять. Говорить прямолинейно. И если уж действительно такая дочь родилась, пусть незаконно рожденная, там она неофициальная его дочь, но она имеет свою позицию, она ее должна прямо ясно высказывать. А не так, что то ли говорила, то ли нет, понимаете? То ли написала, то ли не ее соцсети. Так нельзя. А многие на это покупаются и делают из этого ньюс, понимаете? Вот я о чем.
Вы абсолютно справедливо заметили, что иногда из чего-то малого раздувается большое, а я бы сказала, что касательно, например, Украины, часто большое, то, что остается и происходит, сохраняется каждый день, уже перестают на это обращать внимание. Ну, например, что несмотря на все вызовы страшной войны, обстоятельства этой войны, все, что мы переживаем, Украина остается демократической страной, и все, о чем мы с вами говорим в контексте даже дочери Путина, она сказала. А для нас это нормально, да, потому что мы привыкли, мы хотим, мы там критикуем власть, мы, когда есть за что. Кто-то не хочет, не критикует. Любой может быть пост, любое может быть слово, которое как раз и будет демонстрировать нашу свободу. Значит, почему я обратила внимание на эту тему? Вышел большой материал, такой, скорее, колонка, написанная Бернаром Анри Леви вместе с Андреем Ермаком, где как раз она и посвящается тому, что Украина стала лабораторией будущих демократий. При том, что там честно вспоминается и то, что мы с вами, ну не то чтобы там, мы не обсуждали эту тему, но вспоминали. Там у нас был кризис еще неделю назад, у нас была проблема с законами. И в этом материале вспоминается, что реакция улицы, реакция общества, реакция власти – показывает, что демократия сохранена. Да. Там говорится, что несмотря на войну, страна сохраняет демократическую прозрачность и способность к самокритике. Это правда. Мобилизация общества происходит, реакция медиа. У нас есть проблемы с медиа, потому что что-то закрылось, что-то осталось, что-то без американской поддержки. Но у нас есть медиа, вы знаете, ну, в частности, я работаю на позиционном медиа. Да. И все, что подразумевалось как как то, что может быть авторитарный захват власти, и не только, хотя и критикуют за то, что много находится в руках офиса президента, но в то же время сказать, что мы похожи на авторитарную страну, как Россия, просто невозможно. И мне кажется, что справедливости ради нужно в том числе время от времени останавливаться, это такая фиксация времени, что за 3,5 года, когда можно было изменить многое и стать хуже, стать похожими на Россию, нас часто незаконно, да, и в свете мобилизации не только в этом обвиняют, но мы не стали. То есть получается, что одно из чудес этой войны, как бы эта страна ни звучала, это то, что мы сохранились как демократия.
Смотри, в России демократии никогда не было. Это первое, это очень важно. Потому что то, что происходило в 90-х, я сам часть этого процесса, это была попытка перехода. Это был такой переходный этап, который ничем не закончился, никаких последствий не оставил. Я еще раз хочу подчеркнуть, потому что спор идет о наследстве. Вот Ельцин там... Вот этот Ханыга с пятой, значит, бывший член, кандидат в ЦК Политбюро, значит, Политбюро ЦК КПСС, значит, который оставил после себя Путина, он перечеркнул этим все. Это была действительно переходная форма, и она могла бы привести к хоть очень слабой форме демократии, если бы там он избрал, да, а по-другому тогда уже и не было ничего, свободных выборов. Так они не прошли, президентские ни разу, другого наследника, который бы действительно провел бы выборы, проиграл бы на них и как бы пошло куда-то в другую сторону. Ну, это мог быть Немцов, это мог быть даже Аксененко, его любимчик, или там даже Черномырдин, может быть, хотя это партхозначальники были, но тем не менее, пошли по пути, который неизбежно, неотвратимо должен привести, был к тоталитарной форме. Он к ней и привел. Причем усугубление произошло именно через войну. Не будь войны, они бы все равно пришли к тому, что сейчас есть в нынешней России. Но это был бы более долгий этап с извивами, с какими-то, так сказать, отходами, с какими-то вариантами и так далее. А здесь они просто резко после пандемии сначала запретили вообще гражданские свободы, все уже окончательно там. Пикет нельзя было. Про митинги вообще речи не шло. Какие митинги? Херитинги. Там уже с конца десятых уже ничего не было, да? И тут они закруглили, закольцевали эту тоталитарную форму. И говорить о России хоть в каком-то контексте, вот вы сказали авторитарно, она уже давно не авторитарная. Это тоталитарная система персоналистского типа, в ней корпоративность выражена по-другому, это ядро политической системы спецслужбы, ядро. Да, действительно, они составляют ядро, ты его вынет, ядро многое начнет осыпаться. Например, регионы отваливаться или еще что-нибудь. Региональные элиты которые недовольны ветеранами СВО. Ну, неважно, там много элементов, начнет осыпаться. Что касается Украины, за 30 лет с лишним своей независимости худо, бедно, с огромными проблемами, с нерешенными еще проблемами, демократия создана. Она создана. Ни один Зеленский, какие бы действительно проявляющиеся там какие-то отдельные авторитарные тенденции, не могут это изменить. Система работает. Главное ядро этой системы, да, это вестернизация, это западный выбор, да, который Украина сделала. Почему? Потому что, ну, так огрубим, начальство сидит там, в Европах и в Америках. Ты не можешь перед ними оказаться авторитарной свиньей, понимаете? Как это попытался сделать Янукович. И что теперь Янукович? И где тот Янукович? Где он? Понимаете? То есть система в Украине не может превратиться в авторитарную. И все по поводу этого инсинуации, они абсолютно ни на чем не основаны. По той простой причине, что да, действительно, это не значит, что Украина не самостоятельное государство. Но оно идеологически зависит от того, что дает ей Запад. Он ее не только финансовой помощью и оружием подкармливает, он ее подкармливает смыслами. А что такое НАБУ и САП? Западные институты, внедренные действительно в Украину, чтобы бороться с коррупцией. Безуспешно, правда? Будем честны, с коррупцией так и не удалось никакому Зеленскому справиться. Это правда. Ну, правда, и его предшественникам не удалось, и Порошенко не удалось, и другим не удалось. Уж что есть, то есть. Да? Но сама по себе постановка, что мы избавимся от вот этого идеологического навеса, ну, вот Юлия Владимировна говорит, в Раде говорит, это, говорит, внешнее управление. Юлия Владимировна, да. Внешнее управление. Ты удивишься, Юлия Владимировна? Конечно, внешнее управление.
У всего мира. Притом оно есть у всего мира, так или иначе.
Я бы сказал так. Если ты принимаешь эти добровольно правила игры, то ты соглашаешься, что ты не можешь какие-то вещи делать без оглядки на этот самый внешний мир. Если ты хочешь быть в нем, в мире Запада, понимаете? Из него выпасть можно. Меняй систему, превращайся в Грузию. И все, и до свидания. А не хочешь? Ну тогда приходится принимать эти неприятные правила. Что кто-то твою коррупцию контролирует, кто-то, значит, юрисдикцию тебя определяет судебную, потому что у тебя внутри суды все коррумпированные, да, вне пределов. Кто-то тебе, значит, навязывает ценности, ну, а внешняя юрисдикция, Страсбургский суд, это что, не внешняя юрисдикция? Ну, так вот, в Украине-то он действует, это в России. Фактически выпавшие из Совета Европы и ее институтов, она не соблюдает конвенцию о европейском праве свободы гражданина. А, простите, Украина соблюдает, это внешне-внешнее. А признаешь ты Стокгольмский суд по частному праву? Ну, признаешь, да. Ну, значит, это внешнее.
Я вам вот что скажу. Юлия Тимошенко в свое время выигрывала дело, у нее был суд по правам человека европейский против Украины, как раз когда ее Янукович посадил. И, конечно, установил, что она права, а Украина нет, и Украина ей заплатила денежку. То есть, по сути, да, все, как вы говорите.
А, я даже детали это все знаю, потому что близко дружил с Сергеем Власенко, который является одним из, так сказать, видных деятелей, юрист, адвокат фракции Юлии Тимошенко, и как бы знаю, как юридическая работа там строилась именно по поводу обжалования и так далее. Он мне в деталях все рассказывал, как он судился до конца, как он говорил, что нет, нихера, вот когда ее вывезли на каталке, что мы вот будем вот все бумажки, все решения оспаривать. И везде на всю бумажку получали, и доходили до последних инстанций внешне. Но это бог с ним, бог с ним, бог с ним. Но еще раз повторяю, тем более сейчас, когда Украина находится в условиях войны, оказалось, что, ух ты, блин, а внешнее-то управление, так это же хорошо. Они же оружием помогают и деньги дают. А если бы не было внешнего управления, и что бы сейчас? Что бы было бы? Вот эти на танках бы, на гусеницах детишек наворачивали. Понимаете? То есть получается, мы ковришки-то берем, а вот как бы, значит, поработать за них, это вот, нет, это, говорит, внешнее управление, давайте этого не делаем. Нет, а это в комплексе дается. И поэтому Зеленский это очень хорошо понимает, и он не упирался, не пытался, значит, там включать военного лидера, что так хочу, и все, генпрокуратуре приподчиню, нет, отыграл назад. Кто-то скажет, ой, в репутации проиграл, неважно, неважно, потому что ты на самом деле наряду с вот этими обязательствами, которые ты обязан им следовать, получаешь еще и вот это самое тити-мити, понимаете? Хочешь отказаться? Да пожалуйста. Ну, ради бога. А что будет? Ну, придет Москва. И тогда это уже не внешнее управление. Вот Москва – это не внешнее управление.
О, да.
Это концлагерь. Это концлагерь. Там нет внешнего управления. Там нечем управлять. Там все подневольные рабы. Как они говорят? Украинцы на нас будут работать. Женщины все будут в борделях. Вот так, что ли? Вот такое хотите? А это уже не внешнее. Конечно, какой же это внешнее? Братья. Это братья. Братья. Понимаете? Поэтому на самом деле мир так устроен сейчас. А сейчас еще жестче стало. Сейчас нужно соответствовать этому стандарту. Еще больше соответствовать. Потому что всех лихорадит. Вообще 21 век оказался совершенно не таким, как его. Вот. Ой, царство диджитализации, тут искусственный интеллект, вообще все заменят. Коррупции не будет, роботы будут чиновниками. Такого наслушались. А тут вон. Понимаете, что? Мясные штурмы. Поэтому на самом деле демократия украинская, она выдержала испытания. И все ее недоброжелатели из украинского политика, я не буду называть этих фамилий, которые рассказывают про какого-то там злодея-диктатора Зеленского, репрессии, там кого-то там СБУ сажает, пытает, еще чего-то. Но это все либо заказуха, понятно откуда, с чьего голоса, ну, либо это люди, знаете, внешне там в зубах ковыряются, сидит где-то в Майами там или еще где-то и рассказывает украинцам о том, как они тяжело живут. Я, говорит, 20 лет назад уехал, сейчас я вам расскажу, что вы при диктаторе Зеленом живете. Да ты вернись, на фронте вон дырки, бери билеты, давай, вставай. Вон в окопе место есть, чего не хочешь? Рассказывает он, оценки дает. Я не буду фамилии называть тогда, но иной раз посмотришь, думаешь, господи, из какой социальной пизды ты выплыл-то вообще, говоря? Кого там только нет. Боже, боже, боже. Поэтому на самом деле слушать этих людей себе дороже. Украина выдержала экзамен на демократию. Даже несмотря на войну и на все испытания. Нравится это кому-то или нет.
Война – это очень большое испытание, мягко говоря. И там действительно многие говорят, что хочется открытых границ, больше свободы, возможностей, ну, не знаю, но это война экзистенциальная, и действительно, или ты выживаешь и борешься, либо придет тот, кто уже не будет никаким образом не ограничивать тебя, ничего, он все материалы, все заявления, Вассермана, не только они правду уже говорят, истребить всех украинцев, чтобы было...
Нет, это тоже Вассерман, но это пидорас. Это пидорас. Он из Одессы, из какого-то закончил холодильный техникум или институт, я все их разберешь. Таких надо на шампуры прокручивать. Вот я бы лично бы его крутил, прям зажаривал свинью эту педерастическую. Вот. Но, так сказать, тоже симптоматично, кстати. Я извиняюсь, что я перебил, что много из Украины таких вот, ренегатов таких. Понимаете?
Это, к сожалению, да. Там их можно перечислять. Это и Матвиенко, и Мединский, не только, но тем не менее, да, это история правды в том, что они хотят нас полностью истребить. Друзья, будем на сегодня, только на сегодня ставить три точки в нашем разговоре, три точки, которые так или иначе должны нас привести к нашему следующему эфиру, уже в четверг, как всегда, мы встретимся. Вы же под завершение не забывайте оставлять свой лайк, подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Ваши комментарии, ваши точки зрения всегда приветствуются, помните это. И, Марк, конечно же, давайте 30 секунд мы потратим на то, чтобы напомнить обязательно про VPN, который должен помогать нашим зрителям получать ту самую свободу доступа к информации.
Возлюбленные братья и сестры, что мне вам сказать? Я каждый день рекламирую свой VPN. Почему я это делаю? Ну, во-первых, потому, чтобы вы могли смотреть наши эфиры, поскольку те, кто нас смотрит из России, например, не могут их смотреть, поскольку в России заблокированы социальные сети, и в частности YouTube. А, равно как и, может быть, люди в других местах тоже что-то хотят смотреть, но у них нет доступа к каким-то из материалов труднодоступным, или же вы хотите сохранить конфиденциальность такого доступа. Бог знает, это ваш выбор. Но прежде всего, конечно, и для тех, кто в России, это остро актуальный вопрос, поскольку ситуация ухудшается. У нас есть информация, мы видим по своим различным данным, то, как борются с нашим VPN, другими VPN-ами, как проводит учения по ограничениям различного рода под предлогом безопасности и так далее, дронов, чего угодно, они там любые, но на самом деле идет процесс, собственно говоря, ограничения интернета как такового. Сейчас инструментом для того, чтобы это преодолевать, пока являются именно такие ресурсы, как VPN, и в частности мой персонифицированный VPN, который дает вам все необходимые возможности для конфиденциальности, информационного обмена, полноценного доступа и, знаете, морального удовлетворения. Вот так вот посмотришь на рожицу Фейгина, скажешь, а я вот тоже вот 11 лет его приговорили, иногда я его VPN как бы поставил, и таким образом на фигу в кармане Кремлю держу. Ну, хорошо, не можете вы выйти там, понятно, вас преследовать будут и так далее, репрессии, но хотя бы таким образом вот как-то присоединиться к нашей борьбе тоже вещь неплохая. Бог знает, куда все повернет, и, может быть, это какую-то свою роль сыграет. Так что я призываю людей подписываться на Фейгин VPN, пользоваться им активно. Мы будем стараться для вас придумывать новые разного рода способы, инструменты, возможности. Это только начало. Мы сейчас очень тяжело работаем над новыми проектами, поэтому присоединяйтесь к нам, получив этот доступ. В дальнейшем вы будете еще и дивиденды от этого какие-то получать. Вот мой призыв к вам такой.
Да, друзья, спасибо большое всем, кто был вместе с нами в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. И, как всегда, я вас призываю отслеживать наши эфиры. И не забывайте, что через несколько дней мы снова встретимся. Собственно, я надеюсь, что уже и Витков, и Келлог доедут до столицы, а дальше будет видно, что будет происходить. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня вместе с нами. Спасибо вам, Марк, и до встречи.
Да, всем всего доброго. Алена, до свидания. Все зрители канала Фейгин Лайф, Курбанова Лайф, всем пока.